В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвале, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе МВД Грузии назвало имя зугдетского грабителя. На передовую борьбы с коронавирусом бросают студентов грузинских медицинских вузов. В самопровозглашенной республике Южная Осетия выявлено рекордное число зараженных. Абхазия наращивает тестирование населения. Предвыборная кампания времен коронавируса. Как пандемия повлияет на итоги голосования в Грузии? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Министерство обороны Азербайджана заявило в понедельник утром, что Армения нарушила новый режим прекращения огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Армянские вооруженные силы, нарушив гуманитарное перемирие, вступившее в силу 26 октября, подвергли обстрелу город Тертер и села района, говорится в сообщении. Минобороны Армении также обвиняет Азербайджан в обстрелах. Пресс-секретарь Минобороны Шушан Степанян написала в социальной сети Facebook: «Примерно в 8:45 азербайджанская сторона, грубо нарушив достигнутое в США соглашение о прекращении огня по гуманитарным соображениям, вела огонь из артиллерии в направлении северо-восточных боевых позиций Карабаха». Сообщение о нарушении перемирия поступило сразу после его начала. Так называемое гуманитарное перемирие в зоне конфликта в Нагорном Карабахе должно было вступить в силу утром в понедельник. Об этом говорилось в совместном заявлении с США, Армении и Азербайджана, которое цитирует агентство. Ранее на этой неделе госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана. Стороны конфликта уже дважды в октябре объявляли о перемирии, в том числе по итогам переговоров в Москве. Однако перемирие не соблюдалось. В воскресенье президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии города Губадлы. Если эта информация подтвердится, это будет уже четвертый районный центр Азербайджана, находившийся под контролем армянских сил с начала 90-х годов и вернувшийся под контроль Азербайджана в ходе боев, начавшихся в конце сентября. Все эти райцентры расположены за пределами территории, собственно, Нагорного Карабаха. Президент России Владимир Путин заявил о готовности России отказаться от развертывания на европейской части своей территории ракет 9М729, параметры которых, как считают Соединенные Штаты и их союзники, нарушают действовавший между США и Россией договор о ракетах средней и меньшей дальности. Заявление Путина опубликовано на сайте Кремля. В нем подчеркивается, что Россия откажется от размещения ракет только в случае, если европейские страны НАТО не будут размещать на своей территории ракеты средней и меньшей дальности. При этом Путин утверждает, что Россия настаивает на том, что разработка ракеты не нарушала договор. Именно ракета 9М729 стала главной причиной выхода США из договора о ракетах средней и меньшей дальности в 2019 году. Россия также вышла из этого договора, и он прекратил действие. Страны НАТО заявляли, что пока не будут размещать ранее запрещенные ракеты в Европе. В заявлении Путина говорится, что Россия будет придерживаться моратория на их размещение, пока в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства.
Эхо Кавказа. Новости.
По данным экзитполов, все 5 вопросов, заданных в ходе всеукраинского опроса общественного мнения, который предложил президент Владимир Зеленский, получили положительные ответы. Так, абсолютное большинство граждан Украины, 95%, поддержало предложение о сокращении числа депутатов Верховной Рады на треть, с 450 до 300 человек. За введение пожизненного заключения за коррупцию в особо крупном размере высказался 81% украинских избирателей. Право Украина использовать гарантии безопасности, определенные Будапештским меморандумом, поддержали 78% опрошенных, 10% высказались против. Предложение легализовать в стране использование марихуаны в медицинских целях для уменьшения боли у тяжелобольных поддержали 70% участников опроса, 24% выступили против. Идею создать свободную экономическую зону на территории Донецкой и Луганской областей поддержали 45% украинских граждан, примерно столько же, 43%, не поддержали предложение. Все украинские опросы, инициированные президентом Украины Владимиром Зеленским, прошел 25 октября во время местных выборов в стране. Волонтеры партии «Слуга народа» у входа на избирательные участки предлагали людям заполнить бюллетени с 5 вопросами. Оппозиция раскритиковала проведение опроса. В самом офисе президента подчеркивают, что речь не идет о референдуме, то есть результаты опроса не будут иметь юридической силы. В Беларуси 26 октября проходит национальная забастовка крупных предприятий. Закрылись и не работают некоторые кафе и магазины. К акции присоединились студенты, учащиеся ряда вузов и гимназий. Правозащитному центру «Весна» известно более 220 фамилий задержанных. Большинство демонстрантов задержано в Минске, остальные в Гродно, Бресте, Лиде, Могилеве, Новополоцке. Среди задержанных есть школьники. 18-й гимназии в Минске, сообщают Тутбай со ссылкой на читателей сайта. Силовики вывели 4 школьников с руками за головой и усадили их в автозак. 25 октября истек срок так называемого народного ультиматума, который выдвинула Лукашенко, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. Она призвала Лукашенко уйти в отставку и указала, что если до 25 октября требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы, и 26 числа начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. Протесты в Беларуси продолжаются 3 месяц. Они начались после оглашения официальных итогов выборов, на которых, по официальным данным, в 6-й раз победил Александр Лукашенко.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Грузия ведет войну с коронавирусом, заявил сегодня руководитель Национального центра по контролю заболеваемости Амиран Гамкрылидзе. Но, похоже, кадровые ресурсы на исходе. Крайне не хватает медперсонала нижнего звена. В связи с этим принято решение о привлечении старшекурсников медицинских вузов со сводками с фронта в пандемии Иракли Урагвилидзе.
В Грузии нет дефицита медицинских коек и медоборудования, но ощущается недостаток людского ресурса. Медперсонала, заявил сегодня после завершения координационного совета Амиран Гамкрылидзе.
Как вы знаете, сегодня мы находимся в состоянии войны. Я очень хорошо выучил историю в свое время. Во время Второй мировой войны студентов 4 курса призывали на фронт после завершения базового курса обучения. Пандемия – это война не в меньшей степени. Поэтому при необходимости следует проводить полную мобилизацию, включая медицинский персонал, в том числе студентов.
По его словам, старшекурсники смогут легко отвечать на телефонные звонки и давать людям рекомендации. В условиях ускоренной переподготовки студенты смогут беспрепятственно работать фельдшерами, тем более, что пройден определенный этап заражения медперсонала, в особенности нижнего звена, а это несколько сотен медработников. Решение уже принято. Старшекурсники пройдут обучение в рамках ускоренного курса по созданию резерва медицинского персонала, заявил министр образования Михаил Чхангели на брифинге для СМИ. Тяжелое положение сложилось с госпитализацией, о чем все больше сообщений в социальных сетях. В связи с этим пояснение пришлось давать главе Минздрава Екатерине Тикарадзе. Она призвала общественность более снисходительно отнестись к состоянию врачебного персонала, который находится на переднем фронте борьбы с пандемией.
Не надо нагнетать. Пациент не может самостоятельно принять решение, нужна ему реанимация или нет. Члены семьи, которые доверяют жизнь своего пациента врачам, не должны сомневаться в том, что делает врач, чтобы спасти ему жизнь. В последнее время врачи испытывают сильный стресс из-за неутешительных новостей. Поэтому обществу надо дать врачам работать свободно. Наоборот, мы должны заботиться об их физической и эмоциональной устойчивости.
Действительно, ситуация с ростом числа инфицированных ковидом неутешительна. За последние сутки коронавирусом заразились 1872 человека. Это больше, чем в Армении и Азербайджане вместе взятых. При этом количество сегодняшних тестов почти вдвое меньше, чем 10 дней назад. Сегодня подтверждена смерть 14 пациентов, инфицированных коронавирусом, в том числе один врач. А всего с начала апреля в Грузии от ковид умерло 215 человек. В целом, согласно статистике Центра по контролю заболеваемости, у 87% заболевших ковид проходит в легкой и средней форме тяжести, у 11% в тяжелой, а у 2% в критической форме. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
За последние дни в Абхазии почти вдвое увеличилось число ПЦР-тестирований на коронавирус. Это связано с дополнительным оснащением Сухумской эпидемиологической лаборатории, тестированием в мобильном военном госпитале, развернутом в Сухуми, и с тестированием, которое начали проводить коммерческие лаборатории. Естественно, выросло и число выявленных больных. И в целом, по мнению главного санитарного врача самопровозглашенной республики Людмилы Скорик, эпидемиологическая обстановка ухудшается. Она может еще более осложниться, когда с наступлением похолодания к коронавирусной инфекции присоединятся сезонные респираторные заболевания. Тему продолжит Елена Заводская.
Правительством Абхазии были выделены средства для дополнительного оснащения и увеличения штатов сотрудников Сухумской эпидемиологической лаборатории, которая осуществляет ПЦР-тестирование. Теперь здесь работают две линии, и лаборанты могут проводить до 500 анализов ежедневно. Сводки оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции каждый день показывают, что число проводимых тестирований на COVID-19 растет и составляет уже примерно 400 человек в день. Еще совсем недавно этот показатель был почти в два раза меньше. Тестировать на COVID-19 начали и коммерческие лаборатории, которые делают примерно 50 исследований в сутки. Военный мобильный госпиталь, прибывший из России и размещенный в Сухуми на территории гостиницы «Айтар», также проводит экспресс-диагностику. О том, как в последние дни изменилась ситуация в диагностике COVID-19, рассказала главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик. Она считает, что эпидемиологическая обстановка ухудшается и о снижении заболеваемости говорить не приходится. Она будет только расти.
Одновременно работают два врача-лаборанта, каждый из которых делает сразу обработку 96 проб. Теперь процесс обработки большего количества анализов проходит за меньшее время. Конечно, у нас увеличилась выявляемость. Заболеваемость в республике только набирает обороты. К снижению мы не двигаемся. Наше население продолжает игнорировать рекомендации. Смертность среди пожилых наших людей растет. И на сегодняшний момент у нас уже 35 людей, которых мы потеряли. Ведь именно молодые, именно здоровые, именно те, у которых хорошая иммунная система, которые сейчас почему-то взяли за правило, лучше я переболею, перенесу. Так вот этот подход совершенно неправильный, потому что они ее переносят своему пожилому родственнику.
Людмила Скорик обещает, что в ближайшие дни лаборатория вернется к весеннему режиму работы, когда результат сообщали на следующий день после забора проб, и не нужно было ожидать его в течение 6-8 дней. Людмила Скорик уверена, что в ближайшее время при наступлении холодов коронавирусной инфекции присоединятся острые респираторные и гриппозные заболевания. Опасность для пожилых людей резко возрастет, а летальность может увеличиться.
Переболеть, вот достичь 60% рубежа, когда создастся иммунная прослойка. Но кто-то из нас успеет еще до зимних холодов, а кто-то же не успеет, и тогда будет присоединяться вторичная инфекция, будет присоединяться острые респираторные заболевания, которые сезонные. Наши пожилые, люди не перенесут вообще сочетанных инфекций, понимаете? И тогда у нас будут летальность не один человек в день, а больше. Мы не сможем их спасать даже на этапе догоспитального. Поэтому я пытаюсь сейчас нацелить на то, что инфекцию надо останавливать каждому из нас. Каждый из нас должен надеть маски. Каждый из нас должен находиться дома при контакте с каким-то коронавирусным пациентом. Но не дает лабораторное исследование в первый день никакого положительного результата. 14 дней для того, чтобы проявилась симптоматика. При появлении симптоматики забор у вас будет произведен сразу же.
Очень важно, по ее словам, чтобы родители научили детей мыть руки, обрабатывать поверхности, не контактировать со старшими и оберегать их от инфекции. Дети более восприимчивы к сезонным респираторным заболеваниям и легко могут заразить взрослых. За 2 выходных дня в Абхазии был протестирован 851 человек и выявлено 289 ковид-положительных. С воскресенья в Гудаутском ковидном госпитале начала работать централизованная подача кислорода прямо в палаты с больными. Это позволит уменьшить расход кислорода на 40% и облегчит в значительной мере труд медицинского персонала. С 20 октября приступил к работе многопрофильный мобильный госпиталь Южного военного округа, рассчитанный на 100 мест и командированный в Абхазию по просьбе правительства. За 6 дней работы туда поступили 42 пациента. Было протестировано 280 человек. На данный момент в военном госпитале 39 человек в состоянии средней степени тяжести и 3 тяжелых пациента. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
На фоне коронавирусных рекордов в Абхазии есть и позитивные новости. В частности, Министерство сельского хозяйства самопровозглашенной республики заявляет о хорошем урожае и росте экспорта ряда сельхозкультур. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Едва ли не каждый новый день приносит обновление рекордных показателей по числу инфицированных коронавирусом за сутки в Абхазии. Вчера их было уже 172. На этом фоне стали приходить внушающий оптимизм сообщения о хорошем урожае важнейших, идущих на экспорт сельхозкультур, что так же, как и успешный, несмотря на позднее начало из-за пандемии туристический сезон в Абхазии, должно в определенной мере поддержать ее экономику. Сегодня заместитель министра сельского хозяйства Абхазии Дмитрий Хагуш рассказал «Эху Кавказа» о данных на 26 октября по экспорту этих культур в Российскую Федерацию.
Экспорт цитрусовых на сегодняшний день составляет 360 тонн. В прошлом году на этот же период было вывезено всего 74 484 килограмма.
Ясно. А вообще перспективы какие вот по урожайности?
Урожайность в этом году очень хорошая. И мы думаем, что в районе 25 тысяч, 30 тысяч тонн должно пройти через границу.
О, в прошлом году было 14 тысяч.
Да, в прошлом году был очень плохой урожай. Да. Условия, в общем, уход за деревьями, за цитрусами дал хороший результат.
Теперь орех фундук.
Орех фундук по сравнению с прошлым годом в разы увеличился экспорт на сегодняшний день. Наверное, в районе 990 тонн. В районе 1000 тонн уже перевезли. А в прошлом году за этот же период вывезено было всего 17 тонн. С орехом у нас тоже в этом году урожай сравнительно лучше, чем в прошлом году. Какое количество пройдет через границу на Псол, я вам сейчас затрудняюсь ответить. И там ценовая политика.
Курма и фейхоа.
Ну, хурма в этом году пока провезли всего 1,5 тонны. В прошлом году на этот же период было 2 тонны. Но это наверстают в любом случае. Хурма наша востребована на российском рынке. На фейхоа тоже в этом году около 100 тонн уже провезено на сегодняшний день. В прошлом году за этот же период было провезено всего 45 тонн.
Как с мраморным клопом? Его в этом году меньше?
Ну, мраморный клоп, да, в этом году его сравнительно меньше, потому что были проведены работы механизированные МТСами всех районов. Было задание за счет финансирования российской стороной, как помощь нам.
А в этом году собирали его, механический сбор был?
Нет, пока нет, но собираемся где-то с начала ноября начать механический сбор.
К сказанному следует добавить, что в этом году снижены издержки на экспорт цитрусовых из Абхазии в Россию. Многие наблюдатели помнят, как президент Аслан Джания 2 года назад, бытность парламентарием, активно выступал в защиту интересов сельхозпроизводителей за снижение размеров взимаемых на границе денег в ходе экспорта мандаринов, составляющих львиную долю производства цитрусовых в Абхазии. Недавно после соответствующего поручения президента премьер-министр Абхазии Александр Анквап собрал представителей структур, имеющих непосредственное отношение к этой проблеме. Как сообщил СМИ первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа, на совещании удалось достичь взаимопонимания по решению поставленной задачи. Мы пришли к тому, что с помощью наших брокерских контор будут провозиться эти грузы и на пешеходном участке, и на участке, где проходят большегрузные машины. Цена за экспорт цитрусовых, которая раньше составляла от 10 рублей и выше, после 1 ноября будет составлять не выше 7 рублей за килограмм. Мне сложно сказать, из чего складывалась прежняя цена. Наверное, слишком много служб на границе, которые устанавливают утвержденные кабинетом министров и неутвержденные кабинетом министров просто своими внутренними положениями какие-то цифры, что и влияло на этот процесс. Конец цитаты. Понятно, что мало вырастить урожай цитрусовых, надо еще его собрать, транспортировать и реализовать потребителю. В этой связи на днях привлекло внимание и вызвало оживленные комментарии пользователей такое объявление в соцсети Facebook от жителя Гулрыбского района. «Отдам урожай на участке 25 соток, 8-10 тонн мандаринов, урожай ухоженный, без болячек, крупный и средний. Село Мачара, район Источника, цена 130 тысяч рублей за урожай». Конец цитаты. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В самопровозглашенной республике Южная Осетия стремительно распространяется коронавирус. Система здравоохранения едва справляется с потоком инфицированных. На помощь югостенским медикам российские военные готовят к переброске полевой госпиталь. Между тем, в цхинвальских аптеках возник острый дефицит лекарств. Мурат Гукимухов разбирался в причинах дефицита и возможных выходах из сложившейся ситуации.
Южная Осетия в минувшую пятницу поставила антирекорд. Из 198 исследований на COVID-19, 114 тестов показали положительный результат. По информации главного санитарного врача Южной Осетии Марины Кочевой, за выходные было выявлено еще 78 случаев заражения COVID-19. Всего со дня снятия ограничений на границе с Российской Федерацией 15 сентября заболело 469 граждан. В красной зоне республиканской больницы находится 148 человек с пневмонией, из них 7 пациентов в реанимационном отделении. Еще 2 тяжелобольных накануне эвакуировали в Северную Осетию. Остальные проходят лечение амбулаторно. Прибавьте к этой статистике сезонный грипп, который тоже набирает обороты в республике. Как следствие, спрос на медикаменты вырос в разы, а местные аптеки удовлетворить его не в состоянии. В республике возник дефицит лекарственных препаратов. Я разговаривал с теми цхинвальцами, кто сейчас гриппует. Их домочадцы не смогли разыскать в аптеках ни парацетамола, ни противовирусных препаратов, ни антибиотиков. Больным лекарства везут из Северной Осетии. Местные аптеки жалуются на две проблемы. Первая, в России вводится фискальная маркировка продукции. Каждая упаковка лекарств маркируется цифровым кодом при его изготовлении или ввозе в страну. Причем цифровой код присваивает один единственный оператор из одного офиса в Москве. Это общество с ограниченной ответственностью «Центр перспективных технологий». Он же обрабатывает информацию о перемещении товара от производителя или импортера до момента его реализации в розничной сети. Пока оператор не справляется с наплывом информации. Говорят, его серверы висят, присвоение кодов идет с задержками. Российская розница все еще распродает остатки своих запасов, а вот на оптовых складах, где затариваются югосетинские провизоры, уже дефицит. Вторая проблема – это таможенное оформление грузов на границе. По сути, Нижний Зарамак с этого года – это граница таможенного союза.
Ужесточены требования к оформлению. Без оформления не пропускают. Это где-то приобретается и куда-то возится. Должен быть отправитель, должен быть получатель. Естественно, с этим комплектом документов, которые собирают, и в том числе вот эти вот лицензии, разрешения, письма от правообладателя, это все брокер подает и декларирует в установленном порядке. А с импортными такая ситуация, что от правообладателей на товарный знак должны быть разрешения об экспорте в третьи страны, в нашем случае в Южной Осетии.
И что теперь делать?
Поэтому оформлять, соблюдать законодательство в этом плане и возить так. Без оформления уже никак. У нас все-таки сбивается на то, что нужно им разрешить в прежнем порядке. Но наши власти не могут это им обеспечить, как это бывало раньше. Я не знаю, какие у них есть договоренности, какие переговоры ведутся по этому поводу. Я в них не участвую давно уже. Но мы видим то, что ситуация не разрешается в том ключе, в котором хотят это вот предприниматели и вообще жители Южной Осетии, чтобы это беспрепятственно проезжало, как это бывало раньше. В принципе, это даже не претензия, это жизненная необходимость, чтобы нашу специфику как-то учитывали. Но с недавних пор, из года в год, все жестче и жестче становится. И нашу специфику ограниченную признанность уже не берут в расчет. А есть такие товарные позиции, которые мы не можем оформлять правильно.
Это схема оформления импорта или экспорта продукции, когда товар одного наименования идет вагонами. А здесь провизор везет 200 наименований продукции на 100 тысяч рублей. И получается, что каждое или почти каждое наименование надо оформить по всем правилам и нанять для этого брокера. Получается колоссальная задержка по времени до 10 дней и затраты. Из-за накладных расходов растут и цены на лекарственные препараты в рознице в 1,5-2 раза. Но и этих дорогих препаратов уже не хватает. Еще одна проблема, из-за которой лихорадят югоосетинские госпитали, это перебои с поставками кислорода из Северной Осетии. Из-за тех же трудностей с оформлением грузов на границе, говорит Тимур Кокойте.
Угнетает то, что столько лет, 12 лет после войны, мы не можем элементарные вещи обеспечивать себе, свое проживание и вообще вот нужды в жизненно важных препаратах, в продовольствии. Мы это не можем обеспечивать. Почему сейчас больным должны испытывать нехватку кислорода? Буквально воздуха им не хватает, который приходится завозить откуда. Кислородную станцию оборудовать на территории республики. Что-то так сложно, что ли?
Эта проблема не сегодняшнего дня. Она началась в конце зимы. И до сих пор ее не может решить руководство республики. Были встречи на границе между югоосетинскими депутатами и предпринимателями с одной стороны и руководством таможни Северной Осетии с другой. Но, увы, ВОЗ и ныне там. Проблема не решается. Хотя, как меня уверяли осведомленные товарищи, она не является неразрешимой. Если дадут добро в администрации президента России, то проблему можно будет решить с руководством российской таможни. Было бы желание и умение разговаривать с людьми. В качестве аргумента они приводят тот факт, что на Нижнем Зарамаке Россия ничего не теряет. Абсолютно ничего. Доходы от этого поста в пределах арифметической погрешности таможенных сборов Российской Федерации. А до тех пор, пока проблема на Нижнем Зарамаке не разрешится, закономерен вопрос, что делать? Согласитесь, глупо умирать из-за проблем на таможне. Гражданская активистка из Ленингора Тамара Мергашвили считает, что выход есть.
Это было при Джикаеве, грузинские врачи, которые здесь работают, которые могли въехать, они коробками привозили на продажу по заказу в аптеках Южной Осетии, в Хинвале особо. И, в общем, они уже знали, что надо принести. И вот так сотрудничали.
Тамара, то есть если открыть Раздахан с югоосетинской стороны, то с грузинской проблем не будет для ввоза лекарств?
Не проверяют, не спрашивают, зачем тебе столько. Вот дефицит медикаментов и рост цен можно было компенсировать лекарств, привезенных из Тбилиси. Розница в ценах такая, если не оптом, а в розницу покупать в Тбилиси и принести здесь. Даже с учетом наценки с хинвадской аптеки, все равно намного будет дешевле, чем сейчас.
Это была гражданская активистка из Ленинграда Тамара Меркашвили. Мурат Гутимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухум и Цханвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Денис Паландов.
По информации МВД Грузии, разбойное нападение на банк Грузии в Зугдиде совершил Бадри Эсебуа, 1988 года рождения. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Владимир Борцвадзе на брифинге в Краевом управлении полиции Самигрелу Земус Ванетти. Несмотря на распространенное 25 октября Министерством внутренних дел заявление и призыв, определенные медиасредства опубликовали информацию о личности и фото идентифицированного лица, которое совершило разбойное нападение на филиал Банка Грузии в Зугдиде ранее, чем это было подтверждено в министерстве. Еще раз хотим обратиться ко всем, что целенаправленное распространение информации о преступлениях подобной тяжести параллельно с интенсивными оперативными мероприятиями препятствует процессу расследования текущим и планируемым полицейским мероприятиям. Исходя из того, что для части общества уже известна личность идентифицированного преступника, МВД обнародует информацию о нем. Следствие ведется по статьям 236, 323 и 329 УК Грузии, которые предусматривают осуществление террористического акта, захват заложников с террористической целью, а также незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, заявил Владимир Борцвадзе. 21-летний молодой человек, который выздоровел от коронавируса и накануне покинул ковид-гостиницу, умер сегодня в Руставе. Как сообщил журналистам представитель Минздрава Грузии Амиран Гугитидзе, предварительная причина смерти – внезапная остановка сердца. Он чувствовал себя хорошо, у него не было жалоб. Он несколько раз обращался к врачам, чтобы его досрочно выписали из ковид-гостиницы. Сегодня его нашли мертвым во дворе дома, заявил Гугитидзе. Число жертв ковид-19 в Грузии выросло до 215. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 14 пациентов. По данным правительственного портала stopcov.g, за сутки выявлено 1872 новых случая коронавируса. Число подтвержденных случаев в стране достигло 30 303. В Южной Осетии за выходные проведено 192 исследования на COVID-19. Из них 78 тестов показали положительный результат. После снятия ограничений на де-факто границе с Россией уже заболело 469 человек, за время пандемии 559. За прошедшие сутки в Абхазии тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 285 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 100 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится на стационарном лечении 150 человек. У 128 из них диагноз COVID-19 подтвержден, в тяжелом состоянии 26 человек. Состояние здоровья 38 пациентов средней степени тяжести.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Разбойное нападение на банк Грузии в Зугдиде совершил Бадри Эсебуа. Об этом сообщили в МВД страны. Имя предполагаемого преступника, захватившего 21 октября в одном из зугдидских банков заложников, а потом скрывшегося с крупной суммой денег, назвал гендиректор оппозиционного каналом Тавари Ника Гварами. Журналисты в поисках этого человека добрались до его родового села и родственников. Днем ранее МВД сообщила, что преступник опознан, но призывала СМИ в случае утечки информации не разглашать его имя. Зепари Сишвили расскажет больше.
Зугдидский захватчик банка остается на свободе. МВД в 8 часов вечера лишь подтвердила информацию о том, что предполагаемый преступник действительно Бадри Эсебуа. При этом замминистр внутренних дел Владимир Бурцвадзе в зугдидском офисе краевой полиции сообщил, что этот шаг вынужденный из-за, по его словам, безответственного поведения некоторых СМИ, которые не учли призыв МВД от 25 октября не разглашать личность и другие данные идентифицированного преступника, который 21 октября в филиале Банка Грузии в Зугдиде захватил 43 заложников и потребовал полмиллиона долларов США. После более 6-часового переговора все заложники были освобождены, а преступник скрылся с деньгами. Замминистра Владимир Бурцвадзе еще раз напомнил, что преждевременная утечка информации о преступнике препятствует оперативным действиям по задержанию.
Поскольку для части общественности уже известно имя идентифицированной личности, ЛВД обнародует информацию о нем. Это лицо Бадри Эсебуа, 1988 года рождения. Для установления его местонахождения и задержания полиция проводит специальные оперативные мероприятия. Следствие идет по статьям Уголовного кодекса, что предусматривает террористический акт, захват заложников с целью теракта и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.
Владимир Бурцвадзе пообещал, что позже обществу предоставят дополнительную информацию. По его словам, личность нападавшего была установлена в тот же день. Они разглашали, чтобы преступник не смог скрыться. Первым, кто назвал имя предполагаемого преступника, 31-летнего военного Бадри Эсебуа, был гендиректор ТВМ-товари Ника Гварамия. Об этом он заявил накануне в прямом эфире, после чего журналисты направились в село Алерткари. Семье Эсебуа всю ночь пришлось отбиваться от представителей СМИ, которые не достучавшись в двери, решили стучаться в окно частного дома Эсебуа, чтобы узнать о местонахождении предполагаемого преступника. А утром брат Бадри Эсебуа сам вышел к журналистам. Педина Эсебуа утверждал, что все это клевета, хотя не мог точно сказать, где находится его брат.
«Мой брат придет завтра, наверное, и сам все скажет. Я отдельно живу и не знаю, где он находился 21 октября. То, что говорит Ника Гварамия, так нельзя. Это клевета. И никакого сходства ни ростом, ни телосложения моего с ним преступником нет. Он в прошлом понедельнике или вторнике, не помню точно, поехал в Тбилиси на лечение. Если бы он был преступником, полиция сама бы определила это, и никакой спецоперации здесь не было».
Со дня происшествия среди политиков разгорелась острая дискуссия. Оппоненты обвиняют власти в провале спецоперации, что преступник не был пойман после того, как вопрос с заложниками разрешился. В свою очередь представители власти и их сторонники подозрительным сочли тот факт, что один из заложников, вышедший первым на связь со СМИ, сторонник нацдвижения. А спецоперацию «Грузинская мечта» оценивает успешным, ведь ни один из 43 заложников не пострадал. Критику МВД в адрес СМИ разделяют не все. Нана Беганишвили, журналист-расследователь, председатель Совета Хартии журналистской этики, заявление МВД с призывом не разглашать информацию считает нерелевантным и недостаточным, но соглашается с тем, что журналисты должны осознавать свою ответственность и максимально соблюдать право на личную жизнь человека, как и презумпцию невиновности. С этим соглашается и медиа-аналитик, глава фонда развития Тамар Кинцурашвили. Проблема двухсторонняя. У наших СМИ нет опыта и знаний освещения таких событий. Им приходится на практике учиться, что можно и что нет. В то же время в таких ситуациях возникает информационный вакуум. МВД не поддерживает контакт со СМИ, с обществом. У ведомства нет протоколов, в которых расписаны будут все те правила, как нужно вести себя журналистам, СМИ, которые могут также подвергнуться опасности. А общество нуждается в информации. К сожалению, у нас все сходится на запрет МВД но потом не знают, как себя вести. Ни к чему не научил, по словам Тамарки Нцурашвили, и опыт, приобретенный во время спецоперации в Тбилиси, когда в ноябре 2017-м был убит Ахмед Чатаев, главарь одного из ячеек террористической группировки «Исламское государство». Тогда журналисты уцелели, как и в случае Зугдиди, хотя судьба одного из операторов телекомпании «Одиши» оказалась на волоске. Он в день захвата так приблизился к зданию банка, что преступник в его направлении произвел предупредительный выстрел. И в эти минуты журналисты вместе с силовиками находятся в зугдидском селе Алерткари, где идет спецоперация. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа» продолжает представлять грузинские партии, участвующие в предстоящих парламентских выборах, о том, что предлагает избирателю партии Михаила Саакашвили «Единое нацдвижение» с учетом прежнего опыта и ошибок, рассказывает один из ее лидеров, Хатя Деканоидзе.
На чем основана ваша платформа? Что вы предлагаете своему избирателю с учетом того, что у национального движения опыт уже 8-летнего правления в прошлом?
Экономическое развитие, конечно. Это первое. Мы предлагаем абсолютно новую реформированную систему правоохранительной структуры. Это верховенство права, потому что до 2019 года, к сожалению, были очень-очень такие, но я бы так сказала, давайте правовые реформы, особенно правосудие, потому что судебная система не очень-очень, к сожалению, не было до конца реформировано. Это второе. И третье, то, что абсолютно технологические, новые, экономические, новые инвестиционные проекты, которые реально очень важны для развития экономики Грузии. И, конечно, евроатлантическая интеграция, которая тоже самая важная сфера внешней политики грузинского государства.
На какие ресурсы будут осуществляться все эти программы?
Это очень большая программа, которая тоже висит на сайте Единого национального движения. И все расчеты, которые у нас есть, это там. Но вы же понимаете, что у нашей партии очень большой опыт в сфере экономического развития. Когда коалиция рост от государства, которое реально называли failed state, то есть несостоящее государство, мы сделали абсолютно новую Грузию, экономическое развитие. Так что все прекрасно понимают, что наша партия имеет все ресурсы, которые реально важны для экономического движения.
Вы упомянули опыт, и опыт такой, что третьему президенту и лидеру партии Михаилу Саакашвили недавно пришлось за некоторые ошибки извиниться.
Насчет ошибок. Я уже сказала, что самая такая, о чем переживали люди, это была реально реформа судебной системы. Потому что без реформы судебной системы не существует верховенства права. Мы все это понимаем, но сам президент Саакашвили об этом тоже очень много говорит. Поэтому у нас есть очень четкая программа, как реформировать правоохранительную систему.
С учетом того же, что случилась августовская война, что потом было признание Москвой независимости Сухуми и Цхинвали. Ваш партийный подход в этой избирательной гонке по поводу разрешения территориальных конфликтов и каким образом сейчас это вам видится?
Интеграция в евроатлантическую структуру очень важна и в сфере разрешения проблемы территориальной целостности. После 2014 года, после аннексии Крыма со стороны России, у Грузии был большой шанс, чтобы наша оккупация во всем мире, чтобы все говорили про Грузию, как это было после 2008 года. Но, к сожалению, Грузия и власти Ванишвили упустил такой шанс. И второе – это экономическое развитие, когда все будут понимать, что Грузия без коррупции, Грузия без криминала и очень такая сильная экономика – это тоже очень важный фактор, когда все будут думать о том, что Грузия – это платформа для демократии и экономического развития.
Действующая власть, грузинская мечта, часто критикует нацдвижение по поводу того, что была очень воинственная риторика по отношению к России в годы правления Михаила Саакашвили. В будущем как вы рассматриваете отношения с Россией?
Насчет грузинской мечты, насчет власти олигарха Иванишвили. Это власть, которая очень много делает для того, чтобы ущерб влияние России усилилось в Грузии. Мы не помним, как все эти годы, когда грузинская мечта Иванишвили там говорили, что вы знаете, есть у нас диалог с Россией, но мы же понимаем, что самое главное для Грузии важным моментом является, чтобы мы стали частью Евросоюза, частью НАТО, чтобы наша экономика стала очень сильной и опять без коррупции, и чтобы наше правительство было государственным, а не олигархическим. Вот это является самым таким важным фактором для безопасности Грузии. Что касается отношений России,
Понимаете, вот диалог с оккупантом, я не знаю. Для Путина просто не бывает друзей. Путин не хочет ни сильную Грузию, ни сильную Украину, это все понимают. Так что наша цель – это реально Европа, наша цель – это реально демократия и экономика. Вот это, я думаю, есть гарант безопасности для Грузии.
Какие коррективы внесла ваша программа «Пандемия»?
Я сейчас баллотируюсь в Ишане, и там очень много маленьких гостиниц, которые сейчас не работают, очень много людей потеряли работу. И вот в течение этих 8 месяцев, когда вот первая волна, вторая волна, правительство ничего не сделало для того, чтобы реально подготовиться. Так что программа, опять, самая большая цель для нашей программы – это развитие медицинского сектора, это абсолютно новый подход к уменьшению налогов, к уменьшению бюрократии тоже очень важно, потому что большое правительство – это не то правительство, которое нужно для Грузии. Мы думаем, что правительство должно быть как бы 20% тоже от ВВП. И самое главное – абсолютно новая система здравоохранения, переподготовка врачей, экипировка, тестирование и так далее, и так далее.
Ваши избиратели, интересно, где вы больше всего чувствуете опору?
Все люди, с которыми я встречаюсь, абсолютно все говорят, что они не хотят больше видеть у власти Объединенной Анишули. А во всей Грузии то же самое.
Есть предположение, что будет коалиционное правительство. Насколько национальное движение готово к такому сотрудничеству? Была критика.
Мы выступаем блок «Единое национальное движение», такой блок оппозиции, «Залэсу Баще», то есть «Сила Ведиции», там очень много партий. Это уже само означает факт, что мы выступаем не так единая партия, то есть одна партия, а сам блок, это раз. У нас есть уже несколько соглашений с другими оппозиционными партиями. Конечно, мы всегда будем сотрудничать и будем с ними сотрудничать. А что касается основного вопроса, вы знаете, я не знаю ни одной партии, которая не сражается за победу. Мы сражаемся за победу. Я очень надеюсь, что мы получим много голосов в парламенте. Но самое главное – это воля избирателей. Они решают, какая будет конфигурация парламента в Грузии.
Попрощаться с мечтой, полагает Тенгиза Блотия, дело чести для страны, но с этим, считает он, в стране большие проблемы. Время взгляда из Тбилиси в нашем эфире.
Надо же, как время летит. Кажется, еще только вчера улицы Тбилиси сотрясали средней масштабности выступления с требованием изменения избирательной системы. При посредничестве западных партнеров по этому поводу шли переговоры, которые казались вечными. И вот все это пролетело как один миг и осталась последняя неделя до парламентских выборов. В целом, предвыборная кампания проходит на редкость спокойно. Если принимать во внимание, что во время малозначимых президентских выборов в Грузию на землю сошли все 9 кругов ада. Сейчас перед выборами, имеющими практическое значение, к 9 уже имеющимся кругам должны были, по идее, добавиться еще столько же. Но нет, ничего особенного не происходит. Так, с десяток потасовок в регионах, умеренный шум в СМИ и вялая война компроматов. Вероятно, это связано с тем, что страна по уши погрязла в пандемии и в борьбе за выживание в условиях коронавирусного обвала экономики. Кроме того, вероятно, наступил период пресыщения политикой, которая уже всем поднадоела своей предсказуемостью и беспринципностью. Но так или иначе, через неделю уже будет ясно, управляет ли страной грузинская мечта или смена караула все же произошла. Выскажу свое мнение по этому поводу. Считаю, что дать пинка нынешней власти – это вопрос чести страны. 8 лет Грузией управляет преступная группировка, которая обвиняет собственную страну в начале войны и возрождает воровские понятия. Последнее – это самое страшное преступление против страны. Его нельзя было бы простить, даже если во всем остальном мечтатели достигли фантастических успехов. Третий срок мечты не принесет никаких неожиданностей. Не будет обвала, Грузия не превратится в колонию России, а население не окажется на грани массового голода. Будет все так, как есть последние 8 лет. Застой брежневского типа, когда страна так долго стоит на одном месте, что постепенно начинает пятиться назад. Грузинская мечта полностью исчерпала свой потенциал еще в 2013 году, месяца через 4 после прихода к власти. Ожидать, что сейчас вдруг непонятно откуда на них найдет озарение, нет никаких оснований. Все будет как сейчас. Страной продолжит управлять лишенный фантазии эксцентричный миллиардер, который за 8 лет не придумал ничего нового, кроме как плыть по течению. Сегодня в Грузии активно развивается только то, что было заложено еще прежней властью, например, туризм и строительство. За 8 лет мечтатели не добавили к уже действующей бизнес-модели страны ни одной новой отрасли. Вся их экономическая политика – это построить больше новых жилых комплексов и привлечь больше иностранных туристов. На этом все. Никакого воображения, никакой способности принести что-то свое. Государственный аппарат прогибается под тяжестью целой оравы бездельников из числа друзей, родственников и однопартийцев мечты, которые получают огромные зарплаты ни за что. Но странным образом госаппарат продолжает исправно работать, но никакой заслуги мечтателей в этом нет. Всю тяжесть управления страной на себе тянет средний слой бюрократии. Символ нынешней Грузии – это не воины, изобретатели или путешественники, а рабочие пчелки, которые, получая мизерную зарплату, работают за десятерых, пока их начальство наслаждается обеспеченным бездельем. В общем, классическая стагнация. В условиях нынешней власти какой-либо прогресс исключен. Так и будем строить гостиницы, продавать широсплавы и покупать все остальное. Дать мечте пинка – дело чести и достоинства страны. Но если учесть, что с достоинством в стране напряженка, то стоит поговорить о том, что есть, а не о том, что было бы правильно. Сменить власть сейчас будет крайне сложно, так как вся борьба идет за довольно ограниченный по количеству нейтральный электорат, который не голосует ни за Бедзину, ни за Мишу. Если учесть, что на выборы активно ходит, как правило, не более 55% населения, то можно предположить, что основная часть неприсоединившихся так и останется дома. Все оппозиционные партии проводят закрытые исследования, в результате которых каждая из них получает проценты, сложение которых в разы превышает общее население Грузии. Хотелось бы им посоветовать, не доверяйте результатам ваших опросов, и уж тем более упаси вас провидение доверять словам избирателей люмпенов. Они всегда говорят то, что вы хотите услышать, но на выборы практически не ходят, и в итоге вас обязательно ожидает разочарование. Как уже было сказано сотни раз, мечта опирается на две категории избирателей – госсектор и 10-15% населения, у которого сдвиг по фазе на почве Саакашвили. Все ваши компроматы, даже самые убедительные, на эту категорию никак не работают. Даже если вы им покажете видео Бедзины, поедающего детей на вертеле, это не изменит их позицию. К примеру, возьмите бюджетников. Они будут ругаться, плеваться, материться, но в конце концов у них всегда на первом месте будет другой приоритет – сохранить свою грошовую зарплату и продолжать беззаветно пахать на бездельников-начальников. Без конца ныть, жалуясь на несправедливость мироустройства, но аккурат перед избирательной урной все же осознавать – мир несовершенен, но уж лучше такая зарплата, чем ее полное отсутствие. Я уже ничего не говорю про антимишистов, для которых весь мир и вся вселенная сводится к их одержимости Мишей. Они будут голосовать за мечту до последних руин государственности, так как считают Бедзину единственной гарантией невозвращения Миши, а ничего другое их не интересует. На противоположной стороне национальное движение Саакашвили, сильно изменившееся не в лучшую сторону, взявшее на вооружение популистскую демагогию о чудесном росте пенсии, снижении банковских процентов, о великом прошлом и православии. У них, в свою очередь, свой железобетонный электорат, процентов 25-28. Это неплохой показатель, если целью является сохранение статуса главной оппозиционной силы, но совершенно недостаточный для смены власти. Все остальные партии борются за небольшую, по сути, не более 15-20% прослойку неприсоединившихся. Разбудить в них романтические чувства в отношении какой-либо из партий чрезвычайно сложно, так как многие из них не признают выборы, считая их изначальным мошенничеством. Многие из них вообще не понимают смысла смены власти и считают, что это будет очередная смена шила на мыло. В общем, все очень сложно. Апатия, низкая политическая культура и разброд в оппозиционном секторе играют на пользу власти даже больше, чем миллиарды ее главного хозяина. Хотел бы ошибаться, но мой вывод неблагоприятный. Мечтательские мошенники останутся у власти. В меньшей концентрации, с меньшим процентом, но достаточным для победы. Невыносимо будет смотреть на их довольные, откормленные физиономии, рассказывающие чудеса о всеобщей поддержке, о том, какие они прогрессивные и насколько велик их хозяин. Но боюсь, что придется. Хотелось бы ошибаться в своем прогнозе, но, скорее всего, смена караула откладывается до 2024-го.
Рассказывал Тенгиза Плотя. К другим темам. Абхазские майнеры не спешат регистрироваться. Власти самопровозглашенной республики грозят им очередными мерами. В криптовалютных делах разбиралась наш сухумский блогер Изида Чания.
Новый вид бизнеса – добыча криптовалюты – развивается в Абхазии, несмотря на дефицит электроэнергии и противоречивые действия органов власти. Все объяснимо. Ключевой ресурс для майнинга криптовалют и определяющий фактор для расчета доходности – стоимость электроэнергии. Чем ниже тарифы, тем больше майнеров. Стоимость электроэнергии в Абхазии низкая – 40 копеек для физических лиц, 80 для коммерческих предприятий. Именно цена на электроэнергию и многочисленные льготы, бремя которых несет на себе абхазская энергетика, делает ее нерентабельной, но привлекает майнинг-фермы. Однако проблемы, сопутствующие возникновению этого вида деятельности, надо разделить на две части – отсутствие законодательства, регулирующего майнинг криптовалют, и дефицит электроэнергии, которую Абхазия получает в лимитированном объеме с гидроэлектростанцией Ингур, находящейся в совместном пользовании Абхазии и Грузии. Некоторые специалисты считают, что решить проблемы абхазской энергетики можно простым поднятием цен на электричество и наведением порядка в вопросах оплаты за нее. Данное мнение не получила своего права на жизнь из-за низкого уровня дохода в большей части населения и боязни правительства столкнуться с недовольством народа, который и без того не испытывает никакого восторга от действий власти. Между тем, к проблеме уже существующего дефицита электроэнергии, который бывший глава Черноморэнерго еще в 2020 году назвал рекордным, в 2021 году прибавится еще одна – остановка Ингургэс на ремонтные работы. Это означает, что Абхазия будет покупать электричество в России по цене намного выше, чем стоимость электричества в Абхазии – от 2 до 3 рублей. Вторая проблема, о которой я уже сказала – отсутствие законодательства, регулирующего данную деятельность. В декабре 2018 года Министерство экономики подготовило проект закона по урегулированию деятельности в сфере майнинга криптовалют в Абхазии. В качестве обязательных условий для этого вида деятельности проектом предусматривалась регистрация юридического лица или индивидуального предпринимателя, постановка на учет в налоговых органах и получение лицензии. Авторы законопроекта подчеркивали важное положение – возможность введения временных ограничений на использование мощности энергосистемы республики для майнинга в случае кризисных ситуаций в электросети. До принятия этого закона в стране был введен запрет на майнинг криптовалют с использованием мощности электроэнергетической системы. Под запрет не попали фермы, которые закупали электроэнергию у частных производителей, например, Сухумгэс. Сразу после принятия запрета от электроснабжения были отключены 15 ферм по майнингу, суммарная мощность которых составляла около 9 кВт-часов. В сообщении Черноморэнерго говорилось, что это равносильно потреблению электроэнергии целого района страны. Против решения о запрете выступили депутаты парламента. Похоже, что именно в отместку в феврале 2019 года они приняли постановление о парламентском расследовании в сфере электроэнергетики и деятельности РУП «Черноморэнерго». Чем закончилось парламентское расследование, так никто не узнал. А тут подоспели митинги, акции протеста, выборы и перевыборы. А криптотема стала одним из главных аргументов оппозиции, которая упрекала власть в том, что они не реализовали запрет на криптодеятельность и поставили под угрозу энергетическую безопасность страны. Но после выборов криптофермы потекли в страну стройными рядами, что привело к росту дефицита электроэнергии. Одновременно с заявлением о критической ситуации в энергетической системе страны, которая не справляется с увеличившимся потреблением, в правительстве родилось постановление о разрешении на криптодеятельность. И установлены новые цены на потребление электроэнергии для криптоферм в размере 1,5 рубля за киловатт. К этому моменту в стране уже было около 200 криптоферм, которые зачастую самовольно подключались к энергосетям, и министр экономики призвала владельцев криптоферм к легализации их бизнеса. На первый взгляд, весьма странные действия правительства, которое накануне грандиозного энергетического кризиса принимает такое решение. Так как в стране никто ничего не объясняет народу, то приходится пользоваться весьма скудной информацией. Из совещания с энергетиками становится понятно, что сегодня в стране работают около 150 операторов, которые в месяц расходуют около 40 миллионов киловатт-часов электроэнергии. То есть по новым тарифам они должны выплачивать около 60 миллионов рублей в месяц или более 700 миллионов рублей в год. Я могла бы предположить, что за несколько месяцев до остановки главного источника электричества Ингургэс правительство решило пополнить бюджет за счет майнеров, чтобы покрыть расходы за грядущие российские перетоки. Но и тут что-то не сходится. По данным информационного агентства «Спутник», один день перетока обходится Абхазии примерно в 9 миллионов рублей, если брать нижнюю планку в 2 рубля за киловатт. Если считать по верхней границе в 3 рубля, то выходит более 13 миллионов рублей в сутки. А это значит, что прогнозируемые сборы с майнинга не решат проблему. Но вернемся к нашим чиновникам и результатам их деятельности по легализации криптоферм. За полтора месяца в Минэкономике легализовалось всего-то 3 владельца. Все остальные продолжают работать по старой схеме. Нелегально, так как считают, что данный бизнес не будет рентабельным при цене 1,5 рубля за киловатт-час. Министр же экономики призывает к применению жестоких мер, штрафных санкций и так далее по отношению к владельцам этих ферм. Терять нечего. В своей очереди на подключение к энергосистеме ждут еще 300 потенциальных фермеров, готовых, по-видимому, работать и при цене 1 рубль 50 копеек. Ведь в России майнеры платят в среднем по 3 рубля за киловатт-час. Так что святое место пусто не бывает. И похоже, что вся эта акция затеяна лишь для того, чтобы сменить одних майнеров на других. А потом можно будет огласить и новое постановление о льготах. Специально для «Эхо Кавказа» из Дачани, из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.